Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас замечательные гостья, сотрудник Соловецкого морского музея, ведущий специалист Российского государственного архива древних актов, замечательный историк-архивист Анастасия Богомазова. И мы сейчас вместе с нею заканчиваем обозрение первой жизни корабля «Святой Петр», батюшки русского флота, вот так его назовем. Тот ботик был дедушка, этот батюшка русского флота, пожалуйста, относитесь к нему со всем почтением. Ну вот поплавал этот батюшка русского флота, повозил государя. Какова его судьба?
Он в дальнейшем использовался в Архангельске как торговое судно, он прослужил более 20 лет, при этом Петр его помнил, с любовью к нему относился, и в 1723 году, уже за два года до своей смерти, Петр приказывает, что если найдут хоть какие-то его остатки, сберечь их, как сейчас бы мы сказали, музеифицировать, то есть это еще и первое музейное судно. Но судьба распорядилась по-другому. Последние годы судно в море не выходило, обветшало, и постепенно оно развалилось.
Ну, в конце концов, оно вдоволь послужило, у него, можно сказать, честная судьба. И надо сказать, что совершенно фантастическая история связана с тем, что не так давно была театрально-музыкальная постановка пьесы «Цветок с Мадагаскара». Так вот, там герои плывут на Мадагаскар на фрегате, а вот на обложке самой книжечки, где изложено либретто этого музыкального повествования, изображен как раз Святой Петр. То есть, в общем, это, конечно, своего рода шутка составителей художников допустить то, что Петр в конце жизни хотел, может быть, отправить на Мадагаскар этот корабль. Ничего такого в источниках нет, просто забавный сюжет. Ну, а мы теперь переходим ко второй жизни этого корабля. И она ведь началась, эта вторая жизнь, совсем недавно и связана с замечательным братством энтузиастов, которых объединяет Соловецкий морской музей на Большом Соловецком острове. Два слова об этом музее.
В 90-е годы сложилось товарищество северного мореходства. Как официально представить эту организацию, некоммерческая общественная организация, Московско-Архангельская, а на самом деле это круг очень близких, любящих друг друга людей, друзей, которым интересно с друг другом. А туда входят и профессиональные историки, и директор Онежского краеведческого музея, и
писатели,
люди с техническим образованием, и кандидат философских наук. Они объединились на Соловках, их объединили Соловки. И объединил их Сергей Васильевич Морозов, тоже профессиональный историк из Санкт-Петербурга, и тогда из Ленинграда еще, историк-японист. Он изучал Японию, восточные языки. И однажды с друзьями он приехал на Соловки просто как турист. И со временем он понял, что это его место. Он переехал туда жить, жил там своей семьей, работал в государственном музее, который создавался с 60-х годов на Соловках, водил экскурсии. Он же историк был, он стал изучать историю Соловецкого монастыря.
И в какой-то степени, вот как говорят про таких людей, про Морозова, про сотрудников Соловецкого морского музея, про Анастасию Богомазову, в какой-то степени про меня, вашего покорного слугу, человек осоловел, поддался очарованию архипелага.
Да, он стал также изучать северное судостроение традиционное. Он открыл мореходные классы для местных детей, которые жили в поселке. А надо сказать, что после лагеря на Соловках образовался поселок, ну, скорее уж, даже после военной части. Сейчас там есть не только монастырь, но и поселок с гражданским населением. Так он то научил местных ребятишек ходить по морю, строить суда, насколько это было возможно, потому что дети жили у моря, а в море ходить не умели. И постепенно вокруг него объединяются люди, которым это также все дорого. Дороги Соловки, дорог русский север, дорого море.
В этой среде появляется идея восстановить батюшку русского флота, яхту «Святой Петр». Идея эта, насколько я понимаю, уже, наверное, около двух десятилетий. Появилась она еще при жизни историка Морозова. Кстати, надо сказать, что по Белому морю ходит корабль, названный именем «Историк Морозов».
Да, ботик «Историк Морозов», а малый рыболовный бот. Это уже второе экспедиционное судно товарищества. Первый еще при Морозове. Маленький ял «Сомнение», который сейчас стоит как памятник Сергею Васильевичу напротив Соловецкого морского музея. Сначала ходили в этнографические экспедиции на нем и по берегам Белого моря. Вот потом уже на «Историке Морозове», а «Святой Петр» стал третьим экспедиционным судном. Но идея его, как вы правильно заметили, родилась еще тогда, когда Сергей Васильевич был жив. До воплощения ее он не дожил, он умер в 50 с небольшим лет.
Это была целая эпопея, то есть восстановление этого мемориального, наверное, можно так выразиться, корабля, растянулось на долгие годы. Насколько я помню, заложили его в 2003 году.
Да, в 2003 году. А спустили на воду в 2013 году и еще несколько лет достраивали на воде.
То есть, иными словами, это потребовало недюжинных усилий от людей, которые профессиональным кораблестроением не занимались. И для них это еще и было и самообразование очень значительное, получение навыков древних и в какой-то степени утраченных.
И, кроме того, навыков хождения по морям, потому что помимо всех своих основных специальностей, эти люди имеют законное право ходить в море. Они проходили курсы, морскую практику.
И вот тот святой Петр, который появился сейчас, в 2013 году, я вот хочу повторить ту дату, чтобы было понятно, что корабль-то уже возрастом своим зрелый.
Уж 5 лет отметили в том году.
Да, не юный, можно сказать. Вопрос вот какой. А как он соотносится с тем кораблем, с той государевой яхтой, которая появилась на Белом море в конце 17 века?
Как мы говорим, у нас музей – это реплика. То есть это не исторический эксперимент и не точная копия. По внешнему виду, ну, насколько это возможно было, насколько мы знаем о том Святом Петре, наш Святой Петр похож на него. Но, опять же, отличие в длине. Петровский Святой Петр был 8 трехаршинных саженей, то есть 17 метров в длину. Наш Святой Петр 3/4 длины. Размеры шлюпочного амбара, где его строили, не позволяли сделать в полную величину.
Насколько я понимаю, есть и другие отличия.
Конечно. Наше судно – это абсолютно современное судно, которое может ходить в море, может поднимать на свой борт более 10 человек команд, 12-15 человек. У него есть все разрешения на это. И главное, чтобы он мог ходить в море по современным правилам безопасности. Судно должно быть с моторами. И наше судно оснащено и мотором, и всеми современными средствами навигации. Строилось оно не старинными инструментами, как делали бы, если бы строили исторический эксперимент. Оно строилось на современных станках, по современным технологиям. Но были, конечно, технологии, которые повторяли, когда делали обводы, то есть речки, обшивки выгибали под паром и прилаживали их. Но все остальное современное. У него клеенная обшивка, то есть она склеена для большей прочности из 3 слоев, 2 слоя лиственницы и 1 слой ангарской сосны. У него склеена из нескольких фрагментов мачта, потому что раньше на судах ставили одну мачту, ее так и называли дерево. А со временем пришли к выводу, что лучше склеивать ее из разных фрагментов, тогда она более устойчивая. Вот наша мачта такая.
Ну и, конечно же, там, очевидно, современное средство связи для того, чтобы можно было в случае каких-то сложностей на водах вызвать помощь.
Да, есть и современные средства связи, и средства навигации, как я уже сказала. Нет шверц, их сразу не стали делать. Помните те крылышки, о которых мы говорили в самом начале? Но если они непригодны, зачем их делать?
Ну, в конце концов, вот на Соловецком архипелаге, очевидно, нет таких фанатов Голландии и голландского кораблестроения, каким был царь Петр Алексеевич.
Наше судно парусное, хоть оно и с мотором, но, выходя в море с мотором, оно может глушить мотор в открытом море и ходить под парусами. Судно спустили на воду в 2013 году, а мачту устанавливали в 2014 году уже на воде, потому что она довольно тяжелая, и уже на воде ставили.
У меня один вопрос с подвохом. Признайтесь честно. Ну, конечно, может быть, вы и не признаетесь вот так прямо на радио. Вопрос-то, в общем, непростой. Скажите, а артиллерия на нем есть, как при Петре Первом?
Вот артиллерии на нем нет.
Ну, хотя бы, может быть, ракетная установка? Нет?
Нет, ракетных установок нет. Хотя один раз из игрушечной пушечки, из маленькой, делали залп салюта, когда Святой Петр возвращался к берегам Соловков.
Ну, хоть что-то. И торпедного аппарата нет?
Нет.
Ну, что такое?
Это очень расстраивает наших экскурсантов и наших посетителей, но
да, может быть, в будущем, а? Как? Нет?
Нет. Ой. Абсолютно мирное судно.
Даже прямо как-то печально. У Петра Первого был корабль, он был с артиллерией и являлся боевой единицей. А тут, конечно, Святой Петр, конечно, новая жизнь, конечно, все прекрасно. Но где же главный калибр?
Зато прекрасное экспедиционное судно.
Ну что ж, я думаю, что экспедиция Святого Петра – это, наверное, самая яркая страница в его нынешней новой жизни, новой биографии. Но прежде чем перейти к этой теме, мне хотелось бы сделать две вещи. Ну, во-первых, выразить свое восхищение теми людьми, которые, пребывая в своего рода братстве, создали этот корабль, создали из ничего, создали, не попросив у государства ни копейки денег, создали, тратя собственное время, собственные нервы, создали, прилагая огромные усилия к самообразованию и получению вот всех тех навыков, о которых мы говорили, создали, работая на протяжении более 10 лет, там с мачты сколько, 15 лет получается, да?
13 где-то.
12-13
лет.
Вот. И надо сказать, что получился превосходный результат. Эти люди, которых собрал под своей крышей Соловецкий морской музей...
Который вырос вокруг Святого Петра.
Можно и так сказать. Они достойны огромного уважения. Инкань, второе. Понимаете, музей – это прекрасно. Святой Петр – это прекрасно. Но на Соловках главное – это монастырь. И все, что там существует, существует потому, что есть монастырь и его духовное влияние. Поэтому сейчас в эфире прозвучит кант Соловецкой обители и исполнит его хор Соловецкого монастыря.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, вы услышали эти голоса. За ними вы услышали плеск моря, услышали звон колоколов, услышали крики чаек и услышали постоянный нестихающий шепот соловецкого ветра. Услышали, представили себе. Вот после этого я говорю вам, это светлое радио. Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательной гостьей, историком-архивистом Анастасией Богомазовой, обсуждаем первую и вторую судьбу корабля святой Петр. Итак, святой Петр не игрушка, а это не просто корабельный корпус с мачтой и правильно выведенными при строительстве обводами, а судно, которое действительно может пускаться в плавание. И вы уже обмолвились о том, что этой замечательной возможностью братство Соловецкого морского музея с охотой пользуется. Ну что ж, давайте послушаем о том, каковы романтические экспедиции, хотя, наверное, там слово «романтика» бы зачеркнули. Нет, это серьезная научная работа, ну, конечно же. Вот, послушаем Анастасию Богомазову об этих славных страницах музея и корабля.
Сначала святой Петр проходил обкатку в том же 13-м году, еще без мачты, только с мотором. Испытывали его ходовые качества. Ну, такая небольшая экспедиция была к Зайцким островам. В 14-м году уже поставили мачту, уже начали грот парус, основной большой парус, уже стали и с парусами пробовать ходить, но тоже сначала недалеко. В 2014 году была такая, это нельзя сказать экспедиции, но небольшой поход в Кемь. Это для нас сейчас он кажется небольшим, потому что современное судно идет 2,5, ну, 3 часа. Наш святой Петр идет 4-5 часов в зависимости от ветра. Он более тихоходен, чем современные российские суда. Но, тем не менее, он благополучно дошел в Кеме обратно.
Ну, давайте этот момент обсудим поподробнее. Если я правильно понимаю, завести мотор в море – это, во-первых, деньги.
Нет, он именно с мотором идет.
Вот я и говорю, это деньги, серьезные достаточно. Вот до какой степени в плаваниях святого Петра, в том числе и вот в этом первом серьезном плавании до Кеми использовалось парусное вооружение?
Парус можно поставить, когда есть попутный ветер. Или когда нужно, когда учились ходить с парусом, тоже проверяли их качество. Иногда используют, иногда идут действительно время экспедиции под парусом, но не тогда, когда нужно быстро дойти до какой-то цели. Все-таки, когда есть маршрут, есть время ограниченное, все-таки идут с мотором.
Ну, то есть все понимают, что корабль – это не баловство, и, в общем-то, это очень серьезный и важный ресурс, поэтому используется он так и тогда, когда это необходимо, и в таких формах, когда необходимо, это не реконструкторство какое-нибудь. А вот после Кеми были ли уже какие-то... Да, я так понимаю, это была проба сил, так
да,
сказать?
Да, это была проба сил.
Все были рады, когда счастливо доплыли до Кеми, счастливо вернулись оттуда, забрав оттуда пассажиров, кстати, по-моему, да?
Да, да, которые ехали на конференцию члены товарищества.
Но все-таки до какой степени впоследствии, вот последние годы, святой Петр использовался именно как научное экспедиционное судно?
15-й год, первая большая, это и экспедиция, и еще тоже пробы сил, поход святого Петра к Архангельску. 2 недели этот поход длился, он повторил путь Петра, то есть дошли до Архангельска, заходили в Пертаминск, а на обратном пути даже дошли до 3 островов, до горла Белого моря. То есть это уже действительно серьезный поход был, и Петр, святой Петр себя хорошо в нем проявил.
А вот что касается целей исследовательских, ну, уже само по себе исследовательская цель – посмотреть, как ведет себя корабль, представляющий собой реплику Петровского, на тех же водах, на которых плавал Петр I. Но, очевидно, учитывая то, что у Соловецкого морского музея достаточно серьезный пул историков, ведь, я так понимаю, острова Белого моря могли стать объектом их исследований. Не только острова, но и какие-то фрагменты побережья.
Конечно, с 90-х годов товарищество ходит в экспедиции этнографические, изучают навигационные знаки, сохранившиеся на Белом море. Вот мы упоминали сомнения, потом ботик историк Морозов. Это все были экспедиционные суда. В 2016 году святой Петр отправляется в свою первую большую именно научную экспедицию по берегам Онежского залива с целью изучения сохранившихся на Белом море маяков. До последнего времени маяки на Белом море были заброшены. Считается, что они не нужны, что есть современные средства навигации. Работало всего несколько маяков.
Насколько я понимаю, перестройка на эту современную систему навигации много седых волос местным морякам добавила. Очень она была непростая и в некоторых случаях просто болезненная.
Да, иногда батарейки закончатся, заряд у батарейки, нет современных средств навигации или нет сигнала, и все.
А маяк уже не светит.
Маяк уже не светит. А когда светит маяк, даже вот члены товарищества говорили, что видишь его, и видишь, что там есть живые люди. Это важно не только, ты видишь, что там берег, да, что туда можно пристать, если что, помогут. Это важно еще с чисто психологической точки зрения, что там дом, там люди. Ну, даже отвлекаясь от этой романтики, к началу 20 века на Белом море сложилась, ну, можно сказать, почти система маяков. Не идеальная, конечно, то есть они освещали не всю акваторию Белого моря, но более 20 маяков было на островах и берегах Белого моря. К началу 21 века работало только 3.
И в некоторых случаях ведь это старинные постройки, их положение как-то особо не фиксировалось, и вот как раз экспедиция...
Никак не фиксировалось.
Экспедиция как раз описание дала, я так понимаю, да?
Да, более того, некоторые маяки были утрачены. Например, в 2011 году Ромбакский маяк сгорел, который стоял в Кемских Шхерах, это был деревянный маяк начала 20 века. А Кемские Шхеры, Кемские острова, они очень опасны, их очень много, там много мелей, и действительно, эту акваторию надо освещать. Маяка там теперь нет. Так вот, товариществу по согласованию...
Кому-нибудь обязательно повезет, он потом скажет себе с мысленным вздохом одобрения: я налетел на эти камни, пользуясь настоящей современной системой навигации.
Если сможет сказать.
Ну, конечно, ну хотя бы успеет подумать в последний момент.
А экспедиции товарищества проводились по согласованию с командованием Северного морского флота, с военным ведомством. Было дано разрешение, потому что все-таки маяки остались в ведомстве военном. И, кроме того, гидрографическая служба Северного морского флота, она тоже стала сейчас в последние годы обращать внимание на маяки, то есть здесь цели совпали. И цели товарищества было, как вы правильно сказали, описать маяки, посмотреть, в каком они сейчас состоянии, что сохранилось, собрать о них сведения, привлечь внимание к этой проблеме. Несколько лет назад у нас в музее проходила выставка «Крест и маяк», посвященная навигационным знакам на Белом море. Еще тогда Святой Петр строился, это еще до этой экспедиции. И потом эту выставку возили в Москву и в Санкт-Петербург, и там ее выставляли. Тоже, чтобы привлечь внимание к проблеме. В альманахе «Соловецкое море», которое издает товарищество, тоже публиковались статьи на эту тему. И вот обследовали 5 маяков за эту экспедицию 2016 года. 2 из них находятся в ведомстве Республики Карелия, 2 в ведомстве Архангельской области. 3 в ведомстве Архангельской области. Подали заявку в правительство Архангельской области и Республики Карелии о постановке на первичный учет как памятников истории и культуры.
То есть там есть старинное здание, да?
Да, это начало 20 века. Или даже конец 19-го, некоторые из них. И правительство Архангельской области поставило на учет 3 свои маяка, как выявленные памятники истории и культуры, а значит, их должно защищать государство. Ну вот Республика Карелия еще должна поставить.
Дай-то бог. И вот у нас постепенно исчерпывается время нашей передачи, у нас осталось буквально несколько минут. А вопрос один, но большой, вот на этот финал нашей передачи. Позднее были еще какие-то экспедиции, и, кроме того, у Соловецкого морского музея уникальнейшая совершенно экспозиция предметов, связанных с традиционным северным русским мореплаванием. Удавалось ли как-то во время экспедиции пополнить число экспонатов? Вот, так сказать, вопрос такой двойной.
Да, экспонаты пополняются. Собрание Соловецкого морского музея пополняется новыми экспонатами, в том числе собранными в ходе этих экспедиций. И экспедиции, конечно, продолжаются. В 2017-2018 году было продолжение экспедиции, связанной с изучением маяков, но уже на берегах Кольского полуострова. В 2017 году была большая экспедиция к Мурманску и обратно. Опять же, это самая большая, пока самый большой поход Святого Петра нынешнего.
Но это настоящее большое плавание.
И да, оно было, опять же, и ознакомительно, и научно изучали маяки, которые находятся в этой части Белого и уже Баренцева моря. И в 2018 году ходили на Терский берег Белого моря, изучали промысловые становища и тоже маяки. Терский берег – это юго-восточный берег Кольского полуострова. Там, например, Варзуга находится, где был рыболовный промысел Соловецкого монастыря. Там посетили остров Кильдин, где тоже было промысловое становище с 18 века Соловецкого монастыря.
Ну, а вот касательно экспонатов, что из таких экспедиций можно привести?
Например, Лоболовецкие сети.
То есть это сети 20-21 века или удалось отыскать какие-то старинные сети?
Нет, это все-таки 20 века. А вот настоящий большой, очень красивый экспонат, который хранится теперь у нас в музее, это судно. У нас теперь в музее 3 судна. Одно исторический эксперимент, шняка поморская, вот построенная по старым технологиям, старыми инструментами. Но это предмет отдельного разговора.
Оно какое-то время плавало?
Она ходила тоже в 2 экспедиции. То есть проверили ее мореходные качества, и потом она еще через 10 лет вокруг Соловецких островов прошла.
Настоящий боевой ветеран.
Да. Это Святой Петр, о котором мы сейчас говорим. И это промысловый весновальный карбас, который нашли в ходе экспедиции 2018 года.
Как он датируется, этот карбас?
Где-то около 60-х годов 20 века.
С иными словами, весновальный карбас – это, в общем-то, судно, на котором добывали морского зверя в ходе довольно рискованного промысла, используя ходячие льды.
Да, высаживались на эти льды, дрейфовали на них в поисках морского зверя по весне, отсюда и название промысла. Могли переходить с льдины на льдину. Промысел очень опасный, каждый год на нем гибли члены артели, но каждый год мужчины, чтобы прокормить свои семьи, они уходили на этот промысел. И, как видим, промысел, он сохранился, он и в 20 веке был. И вот почему датируют 60-ми годами этот карбас? Хозяину, которого нашли, это был не его карбас, он достался ему по наследству, в амбаре стоял, и выкинуть жалко, и приспособить ни к чему нельзя. Он с радостью отдал его в музей. Он прошит, как и раньше суда шили. Только если раньше их сшивали корнем, то этот карбас прошит не только корнем, но еще и синтетической ниткой, веревкой. По ней датируют уже поздним временем.
Экспонат замечательный, и где такой еще найдешь? Время нашей передачи подходит к концу, и мне осталось сказать, дорогие радиослушатели, вот мы говорили о корабле, первой его жизни и о второй, но, в общем-то, всю передачу у нас шли перечисления святых. Святой Андрей, Святой Петр, Святой Павел. Не хватает еще святого Николая, потому что старинная поговорка гласит «От Соловков до Колы 33 Николы», и в старину именно святому Николе в первую очередь молились моряки для того, чтобы он избавил их от напасти на море. И все русское кораблестроение, все плавания в тех местах – это прежде всего плавание на драгоценные периферии православной цивилизации. Большое спасибо, Анастасия Александровна. Большое спасибо вам, дорогие радиослушатели, за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».